Эгоистично ли желание жить? Фраза «жить, жить, жить» должно быть его непоколебимым решением из статьи «Эликсир жизни». Смотри приложение 4. Опубликованный в мартовском и апрельском номерах третьего тома 1882 «Теософист» часто цитируется поверхностными читателями, не симпатизирующими теософскому обществу, в качестве аргумента в пользу того, что вышеупомянутое учение является самой концентрированной формой эгоизма. Чтобы установить правы или неправы критики, сперва необходимо уточнить значение слова «эгоизм». Согласно утвердившемуся мнению, эгоизм – это исключительная забота о собственных интересах, и счастье, величайшая любовь к себе и предпочтение самого себя, которое побуждает человека направлять всю свою волю на достижение собственного интереса, власти или счастья без учета интересов других людей. Короче говоря, абсолютно эгоистичный индивидуум – это тот, кто заботится только о себе, или, иными словами, тот, кто настолько преисполнен сознания важности собственной персоны, что оно является для него верхом всех его мыслей, желаний и устремлений, а все остальное не имеет совершенно никакого смысла. Так можно ли назвать эгоистичным оккультиста, если он хочет жить в том смысле, в котором это слово использовано автором статьи «Эликсир жизни»? Уже неоднократно говорилось, что конечной целью каждого стремящегося к оккультным знаниям является нирвана или мукти, когда индивидуум, освобожденный от всех маевических упадхи, становится единым с параматмой, или, в христианской терминологии, сын отождествляется с отцом. Для этого любой покров иллюзии, создающий чувство личной изолированности и ощущение отделенности от всего, должен быть разорван. Иначе говоря, претендент должен постепенно избавиться от всякого эгоизма, под влиянием которого находимся мы все в большей или меньшей степени. Закон космической жизни учит, что чем выше эволюция, тем более стремится она к единству. Действительно, единство – это наивысшая возможность природы, и те, кто из тщеславия или эгоизма идут наперекор ее целям, не могут не навлечь на себя наказание в виде полного уничтожения. Таким образом, оккультист сознает, что бескорыстие и чувство всеобщей филантропии являются неотъемлемым законом нашего существования, и все, что он делает, направлено к тому, чтобы разорвать цепи эгоизма, созданные вокруг всех нас майей. Поэтому борьба между добром и злом, Богом и сатаной, сурами и асурами, девами и дайтьями, которая упоминается в священных книгах всех народов и рас, символизирует битву бескорыстных и эгоистических импульсов, происходящую в человеке, старающимся следовать высшим целям природы до тех пор, пока низшие животные, стремления эгоизма, не будут полностью побеждены, и враг не будет полностью изгнан и уничтожен. В различных теософских и других оккультных трудах часто подчеркивается, что единственное различие между обычным человеком, работающим в ходе космической эволюции заодно с природой, и оккультистом состоит в том, что последний, благодаря своему высшему знанию, использует такие методы обучения и дисциплины, которые ускоряют эволюцию, и поэтому он за сравнительно короткое время достигает той вершины, восхождение которой у обычного индивидуума может занять миллиарды лет. Короче говоря, за несколько тысяч лет он приблизится к той форме эволюции, которой большинство человечества достигнет, вероятно, в шестом или седьмом круге в процессе Манмантары, то есть циклического развития. Совершенно очевидно, что средний человек не может стать махатмой за одну жизнь, или точнее за одно воплощение. Изучавшие оккультные учения относительно Девакхана и наших посмертных состояний вспомнят, что между двумя воплощениями бывает значительный период субъективного существования. Чем больше число таких девакханических периодов, тем на большее число лет растягивается эволюция. Поэтому главной целью оккультиста является такое управление самим собою, когда достигается способность контролировать свои будущие состояния и тем самым постепенно укорачивать продолжительность своих девакханических состояний между воплощениями. По мере развития приходит время, когда между физической смертью и следующим рождением нет девакхана, а есть лишь разновидность духовного сна, шок смерти, как бы оглушающий человека до состояния бессознательности, от которого он постепенно приходит в себя, чтобы обнаружить, что родился вновь, продолжая движение к цели. Продолжительность этого сна может варьироваться от 25 до 200 лет, в зависимости от степени его продвижения. Но даже и этот период, можно сказать, потеря времени, и потому все усилия направляются на сокращение его продолжительности и постепенное приближение к той точке, когда переход из одного состояния существования в другое почти незаметен. Это его последнее воплощение как таковое, ибо шок смерти больше не оглушает его. Именно эту идею и стремится передать автор статьи «Эликсир жизни», когда говорит: «К тому времени, когда граница смерти его расы пройдена, он действительно мертв в обычном смысле. Он освободился от всех или почти всех материальных частиц, которые при распаде непременно повлекли бы агонию умирания. Он умирал постепенно в течение всего периода своего посвящения. Развязка не может происходить дважды. Он просто растянул на ряд лет постепенный процесс умирания, который у других длится от краткого мгновения до нескольких часов. Высочайший адепт фактически мертв для мира и не замечает наш мир. Он не обращает внимания на свои удовольствия, его не волнуют свои невзгоды в духе сентиментальности, ибо неумолимое чувство долга никогда не позволяет ему забыть о самом его существовании.